по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! В нашем цикле «По страницам Библии» у нас с вами уже 1262 встреча. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун – наша сегодняшняя команда прямого эфира. Мы с вами сегодня в книге «Откровения Иоанна Богослова». Мы с вами сегодня читаем о том, как звучат трубы. Да, начинаются 7 труб. Мы никак не могли к этому подойти. Вместе с доктором Джоном Верноном Маги, по материалам которого готовятся эти программы. Но, в конце концов, сегодня мы к этому подходим. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Делаем это мы за 5 с небольшим лет, и делаем мы это, используя материалы доктора Джона Вернона Маги. И я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии, а также другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. И я напомню, что в начале каждого выпуска мы читаем ваши письма и ваши комментарии, которые пришли на день раньше, о том, почему мы иногда задерживаем ответы на вопросы, ну и, в общем, почему у нас вот эта практика отвечать на следующий день. Мы с вами уже говорили, я думаю, что этот разговор мы продолжать не будем. А одна из тем, которые звучат в ваших комментариях, это тема символизма. Саша пишет, как можно выделить некоторые книги в Библии как символические? Во-первых, это мнение человека, и потом все Писание богодухновенно. Значит, смотрите, вот здесь я должен кое-что уточнить. В Библии есть такое понятие, как жанры. Вот определенный жанр тяготеет к определенным структурным особенностям. Он имеет определенные структурные особенности. Ну, например, псалмы – это поэзия. Соответственно, где поэзия – там и образный язык. Да, и вот, например, когда псалмопевец Давид говорит о том, что он омывает всю ночь, омывает слезами постель мою, значит, вот это не значит, что он всю ночь плачет, не переставая. Мы понимаем это, да? Но это значит, что у него очень тяжелое время в его жизни. То есть это... Ну, и это понятно, это язык, так устроен язык. Я сегодня всю ночь проплакал, говорит человек. Вполне возможно, что в какие-то моменты он переставал плакать. Ну, в том плане, что, извините за такую подробность, но слезоотделение у него прекращалось на какое-то время. Вот, но вы же не скажете ему, слушай, ну, ты врешь, ты не прав. Ну, не всю ночь. Но вот с 3 до 3:15 ты задремал или задремала. Нет, потому что язык устроен именно так. Язык образный сам по себе. Значит, если мы сравниваем, например, псалмы и исторические книги, где просто описывается история Израиля, или точнее, история Божьей деятельности, история Божьей работы с Израилем, то мы увидим, что эти книги, конечно, разные. Язык этих книг разный. И никакой проблемы в этом нет. Проблемы начинаются тогда, когда мы списываем на символы то, что нам неудобно интерпретировать. Вот Иоанн говорит «и я видел». Причем эта фраза «и я видел» повторяется в книге Откровения Иоанна Богослова неоднократно. Вот «я видел». Или даже «я слышал и видел». Помните, мы с вами не случайно ведь сравнивали Откровение или то, что открывается Иоанну, с телевизионной передачей, в которой вот сменяют друг друга некие картины, некие сцены. И тогда мы уже не можем сказать, знаете, что все это символично. На самом деле Иоанн ничего подобного не видел. Это вот таким образом из какой-то древности говорится о наших современных событиях. Вот в чем здесь история. И еще одна параллель, которую я хочу здесь привести, это параллель вот между поиском символов, с одной стороны, и с другой стороны попытками... которые, кстати, сейчас уже практически сошли на нет. Это было популярно во второй половине 20 века. А читая Евангелие, отделить подлинные слова и высказывания Иисуса Христа от того, что принесла окружающая среда. То есть та среда, в которой формировалось евангельское повествование. Давайте найдем, где настоящее, с одной стороны, а с другой стороны, где то, что добавило принесла или привнесла церковь или даже некая доцерковная среда. Вот и даже выходили издания Библии, где слова Иисуса Христа набирались разным цветом, разным шрифтом. Если это красный шрифт, то это точно сказал Христос. Если это желтый, то возможно сказал. Это, если синий, то точно не говорил, но это добавлено древними авторами и так далее. Я сейчас, скорее всего, перепутал два последних цвета. Простите меня, пожалуйста. Я не про книги, не про издание Библии, где слова Иисуса Христа красному, но все остальное нет. Это другое. Я про издание, где были сделаны попытки разобраться и расставить, что, скорее всего, сказал Иисус, а что из приписанного ему он, скорее всего, не говорил. Так вот, одна история, одна традиция – это вот такая традиция попытки разделения библейского текста на реальное и приписываемое. И другая, рядом стоящая – это как раз попытка разделения на символы и реальность. Да, вот это вот будет на самом деле, а вот это просто символ чего-то еще. И в том и в другом случае судьей, который разбирается, что реально, что нет, что по-настоящему, что нет. Таким судьей оказывается человек. Но не наше дело быть такими судьями. Не к этому мы призваны. Иоанн неоднократно говорит просто «И я видел». Вот это и все. Вот. Еще одна большая тема касалась покаяния во время великой скорби, покаяния во время этих страшных событий. Некоторые из вас высказывали мысль, которая кажется, в общем, очевидной. А неужели, как же так? Вот будут такие страшные, такие тяжелые события, и люди все равно не захотят каяться. Будут вот эти вот моры, будет все это. Неужели страшность, ужасающий вот этот характер событий не приведет людей к покаянию? Парадокс в том, что такое уже бывало. И мы с вами не случайно проводили аналогию, или параллель, простите, конечно, да? И еще сегодня проведем параллель между теми событиями, которые описаны в Откровении, и казнями египетскими. Вот привел ли вот этот, привели ли вот эти эпизоды, да? Привела ли эта последовательность эпизодов к покаянию фараона и других египтян? Нет. Более того, фараон несколько раз говорил, что все, я отпущу. Только останови все это. И обратите, пожалуйста, внимание на ту последовательность событий. Как только Бог останавливал, как только проблемы отступали, фараон опять брался за свое. Он опять брался, возвращался к той последовательности, к тем мыслям, к тем делам, которые он планировал до этого. То есть не срабатывает. Понимаете, какая вещь? И думаешь, ну вот сейчас, вот если вот сейчас вот это будет, тогда люди услышат. Нет, зачастую это не срабатывает. Приведу несколько современных примеров, от, может быть, менее жутких до примеров очень жутких. Смотрите, вот студент, который говорит, Господи, ну я ничего не учил, ну вот ничего не учил. Но если ты сейчас позволишь мне сдать экзамен, хорошо, то я в следующий раз... Я уж обязательно буду учить, я все буду делать, я возьмусь за ум. Ну, или там, я не знаю, сотрудник, да, который пытается сдать проект, ну, проходит примерно через то же самое. И представьте себе, что он сдал этот экзамен, студент, или сотрудник сдал проект. Ну что, неужели вы думаете, что большинство таких людей, которые начинали с позиции «Господи, дай мне только вот это пройти, и тогда уж я с понедельника уж точно возьмусь». Неужели вы думали, что большинство таких людей с понедельника действительно возьмутся? Нет, конечно, ничего подобного. Продолжается то же самое. И опять вот это вот отход от Бога. Да они к Богу не пришли, они просто на самом деле хотели договориться с Богом. Ну, Боже, ты мне, вот этот проект для меня очень важен. Ты дай мне его, пожалуйста, закончить, а дальше уже разберемся. Ну и после этого такой отход от Бога опять снова имеет место. Вот, это одна история. Другая история – это человек, который заболел. И он знает, почему он заболел. Ну, на детском примере абсолютно детский пример. Он переел мороженого, вот, и получил ангину. Да, вот, он знает почему. И говорит, я больше никогда так не буду. Ну, точно никогда так не буду. Кстати, он даже, он уже выстроил в своей голове вот эту последовательность. Он понял, почему так. Причинно-следственная связь для него очевидна. Так что же, действительно он никогда больше не будет? Он может, конечно, покаяться вот в этом. Тогда будет другая история. Тогда Бог его будет вести, и тогда будут устраиваться отношения с Богом. А если это, ну, Боже, ну, последний раз, и вот больше ни-ни, то потом опять будет. Несмотря на то, что он прошел через действительно Божие... Да, давайте назовем это наказанием. Оно несерьезное вот, в сравнении с другими, но наказанием. Теперь давайте еще такую вещь. Вот в начале коронавируса у многих была... В начале, я имею в виду эпидемию, пандемии коронавируса, у многих была надежда, что сейчас люди придут в церковь. Ну вот, да, потому что. Потому что смотришь, вот такое происходит. Сейчас люди покаятся. И интересно, что в какой-то момент на первом этапе пандемии действительно духовный запрос и духовный интерес стал больше. То есть люди сами стали проявлять заинтересованность. Ну, потому что человек видит, что происходят события, которые никак не остановить. А вакцины еще не было. А потом появилась вакцина. И потом вроде бы эпидемия стала идти на спад. И вместе с этой спадающей эпидемией, пандемией, соответственно, начинает спадать и духовный интерес. И более того, у многих церквей проблема. Они разошлись и ушли на дистанционное служение во время пандемии. Так теперь им не собраться. Люди потеряли большое число людей. Церковь потеряли большое число людей. Сейчас, правда, такое ощущение, что пандемия возвращается. И, наверное, опять будет вот это вот «Господи, прости». Но пока это типа «Господи, прости» и пусть вот эта пандемия просто уйдет, и все. Это не готовность посвятить свою жизнь Богу. Это не готовность дать Богу возможность менять нашу жизнь. А это вот, ну, Господи, ну, что мне нужно сделать, чтобы оно отступило? Ну, помолиться. Так я помолюсь. Если все ограничено только этим, то дальше вы понимаете, да? Вот. И реакции бывают разные. Человек серьезно больной, человек даже смертельно больной, которого Господь избавил от этой болезни, которого Господь исцелил, может покаяться перед Богом, может обратиться к Нему. А может быть и дальше вот это ожесточение сердца. Так что, да, даже во времена Великого Суда это не будет, совсем не будет стопроцентное покаяние. Проблема ведь не в том, что Бог нам не дает материала, скажем так, для покаяния. Проблема в том, что наше сердце крайне испорчено, и покаяние возможно только через обновление сердца. Ксения пишет, одному Богу решать, когда Божий суд. Вы замахнулись. Сейчас и правда, думаю, конец времен. А я не знаю, на что мы замахнулись, Ксения. Напишите, если вы смотрите, слушаете. На что мы сейчас замахнулись? Да, действительно, одному Богу решать, когда будет Божий суд. Не знает никто этого времени. Иисус об этом говорил. Мы не знаем этого времени. Мы знаем, что это будет. Мы знаем, что это придет стремительно. Вот. Так что, я не знаю, на что мы замахнулись. Сейчас и правда конец времени. Но слушайте, ну, я не знаю, я никогда не говорил вот такую фразу конкретно, если это вот меня цитируете. Вот. Сейчас есть признаки, которые указывают на приближение этого времени. Но эти признаки бывали и раньше. Хотя сейчас действительно кажется, что условия создаются и создаются очень быстро. Чем дальше, тем быстрее все это идет. Нас приветствует Людмила. Благословение Господне, оно обогащает и печали с собою не приносит. Напоминает нам наша постоянная слушательница Людмила Карпова. Спасибо за библейское приветствие. Всем доброго дня, желает нам Наталья Кабаненко. Да благословит вас Господь и поможет в трудах ваших. Радости вам в этом дне. Вот есть большая разница, между прочим, между весельем, ну, я имею в виду, конечно, в данном случае понятие в русском языке, в русской культуре, разница между весельем и радостью. Вот радость может и не проявляться в том, что мы, не знаю, там будем кричать, смеяться, улыбаться. Радость может быть и тихая. И вот эта вот тихая радость, радость в уверенности, радость в посвященности Господу, радость в том понимании, что Господь с нами. Да, что бы ни случилось, Господь с нами. Вот эта радость, она проявляется. Это может быть улыбка с печалью, или, не знаю, печаль в глазах. Но, или грусть, даже не печаль, грусть в глазах. Все-таки лучше, да, точнее слово «грусть» описывает это. Но это светлая грусть. Да, спасибо большое вам за это пожелание. Вчера был также вопрос в Фейсбуке от нашей слушательницы Анаит. И Анаит спрашивает о том, где найти наши программы по книге «Бытие». Анаит присоединилась к нам 3 года назад. И, кстати, я помню Анаит по комментариям, которые она присылала. Спасибо большое. Вот, и книга, наши программы по уже вышедшим книгам вы можете найти на сайте theos.fm, в приложении Theos, в нашей группе ВКонтакте. Там они у нас выкладываются. Вот вы всегда это можете послушать. И да, действительно, особенно сейчас, когда мы с вами читаем Откровение Иоанна Богослова, и сегодня, кстати, сегодня тут будет интересная вещь, потому что у нас будет много цитат из Ветхого Завета, и в конце сегодняшней нашей беседы будет сказано нечто очень важное. Обратите, пожалуйста, внимание на самый конец. Я даже сейчас начну об этом говорить, и скажу, может быть, немножко больше, чем было сказано в нашей предзаписанной части беседы. Смотрите, наша программа, наша серия программ по страницам Библии подходит к своему завершению. И вы, участвуя в этих программах, читая Священное Писание вместе с нами, изучая Священное Писание вместе с нами, действительно вложили очень большие, очень серьезные, очень существенные усилия. Так вот, проводите, пожалуйста, время в Писании. Уделяйте время чтению, изучению Священного Писания. Это важно. Это важно по тем причинам, о которых мы постоянно говорим, потому что Писание – это Божие Слово. Читая Священное Писание, мы познаем его автора, мы познаем нашего Творца, того, кто нас любит, того, кого мы любим. Но также у нас с вами, друзья мои, появляется еще одна очень серьезная причина, очень глубокая причина и очень конкретная, я бы сказал, причина для того, чтобы продолжать оставаться в Священном Писании. Я очень надеюсь, что вы не хотите потерять все то, что достигнуто и что Господь дал вам за это время через постоянное чтение, изучение Священного Писания, через пребывание в Божьем Слове. Дело в том, что забыть достаточно просто. Я не думаю, что вы забудете Новый Завет. Мы христиане, я не представляю себе, как мы можем забыть Новый Завет. Разве что, может быть, что-то из посланий, да и то вряд ли. А вот с Ветхим Заветом ситуация сложнее. Поэтому и важно поддерживать то, что у вас есть, чтобы оно не пропало. Это как тренировка, да? Ты можешь тренироваться, но потом ты должен это поддерживать, этим заниматься. Иначе оно просто уйдет. Вот. Многие сейчас болеют. Я тоже заболел. Слава Богу за то, что Он наш целитель, пишет наш постоянный слушатель и зритель Юрий. Да, Юрий, будем молиться сегодня о вас. И вот опять, это к вопросу о том, что многие болеют, но далеко не все из этой болезни делают выводы. И далеко не все через эту болезнь приходят к Господу. Есть люди, которые, напротив, через эту болезнь озлобляются. И это проблема, когда ты понимаешь, что близкие твои люди через это проходят. Вот вроде бы, да, через болезнь покаяние должно было быть, а вот нет. Саша пишет, да, я и сама, бывает, думаю, не буду так делать. Все-таки бывает, что повторяю свои поступки. Ну, вот вы отвечаете на вопрос, на свой собственный вопрос. Единственное, я верю, что Бог прощает и освободит меня окончательно. Ведь дает силы проходить и понимание неправильного поведения. Да, это при том, что вы верующий человек. Это при том, что вы обратились к Нему. Это при том, что вы пришли к покаянию, с покаянием к Богу. А вот Он вам дает эти силы. А, и это понятно. Это у любого из нас, это у любого христианина есть. А, вот, мы каемся, мы обращаемся к Богу, чтобы Он давал нам силы. Вот. А если человек неверующий, что тогда? Вот как раз эта ситуация, когда он просто просит: «Господи, дай мне сейчас через это пройти, ну, а дальше ты опять мне будешь не нужен». А нужно ли молиться длительно, спрашивает Татьяна, когда Слово Божие говорит: «Скажи только слово». Вопрос ведь не в длительности молитвы. Длительно молились, помните кто, да? Фарисеи, саддукеи. Они долго молились, они очень цветисто молились. Более того, они еще и прилюдно молились. Они молились так, чтобы всем было слышно. И вот когда Иисус обращается к ученикам и дает им молитву Господню, Он противопоставляет эту короткую молитву молитве фарисеев. Нужно ли молиться длинно? Нет, молиться нужно от сердца. Если вас Господь побуждает молиться длинно, не на показ, не для того, чтобы люди увидели, какой вы праведный. Я знаю это ощущение, кстати. Но бывает. Да, вот. А вот потому что есть вот это молитвенное понимание, есть это молитвенное настроение, есть желание предстоять перед Богом по какому-то вопросу, по какой-то ситуации, да или благодарить Господа. Тогда, конечно, нужно, потому что Он вас побуждает. Но не потому, что вот Бог услышит, когда у нас больше, я не знаю, 3 минут молитвы. Более того, молитва – это ведь не только разговор, не только речь, это еще и состояние. Непрестанно, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Вот непрестанно – это как, длинно или нет? Это просто про другое. Это про состояние, а не про то, что вот отмерено нашим временем. Сегодня, читая 9 главу, я хочу сразу предупредить, что будут там некоторые вещи, которые, скажем так, которые считал доктор МакГи в связи с этим текстом, о которых он говорит очень аккуратно, ну, я не знаю, ну, не уверен. Но в любом случае, давайте слушать и читать вместе Священное Писание, а сначала обратимся к Господу. Сейчас уже в краткой молитве. Господь наш и Бог, мы снова приходим к Тебе в начале этого дня и благодарим Тебя за то, что Ты позволяешь нам начинать день в Слове Твоем. Да будет слава и хвала Тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1262-я встреча у нас с вами в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами переходим к 9 главе книги Откровения Иоанна Богослова. И мы подходим к последним 3 трубам. Эти трубы отделены от предыдущих, поскольку эти 3 трубы звучат с провозглашением горя. Иными словами, как мы уже читали в 8 главе 13 стихе: «И видел я и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом: „Горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов 3 ангелов, которые будут трубить“». Мы слышим провозглашение горя 3 раза, по одному на каждую из этих труб. И вот мы с вами переходим к невероятно важному и насыщенному разделу Писания. Во многом этот раздел также символичен, хотя я обязательно скажу еще на эту тему несколько уточняющих слов. Но так или иначе, мы переходим к повествованию о событиях странных и страшных. И вот тут, в 9 главе, действительно могут идти мурашки по коже от того, что мы с вами будем читать. И человеческим разумом все это не вместить. Не случайно существует огромное количество самых разных толкований этого раздела. Но я сразу хочу сказать, что нам с вами все-таки надо не терять голову. Более того, события, упомянутые здесь, не должны нас пугать. Если мы Божьи дети, то мы не будем через все это проходить. В конце концов, блаженное упование церкви ведь совершенно не в том, чтобы претерпевать упомянутые здесь ужасы. Все это для мира, отрицающего Христа. Ну а церковь к этому времени уже взята из мира. И эти события будут в период великой скорби. Иоанн же предельно ясно сказал, что речь идет здесь именно об этом периоде. Именно к нему относятся эти семь труб. Вот мы с вами подходим к последним трем трубам. Именно в этой фазе острота и интенсивность великой скорби доходит до высшей степени. И обычно это время ассоциируется с 3,5 последними годами 70-й седьмины или 70-й недели, согласно пророчеству Даниила, времени, которое, собственно, и есть великая скорбь. И вот это будут самые мрачные дни и годы истории человечества. Должен также сказать, что язык, используемый в этом разделе, очень труден для толкования. Однако он никак не исключает нашего подхода, согласно которому приоритет всегда за буквальной интерпретацией, буквальной трактовкой. И мы с вами будем следовать этому подходу, даже встречаясь с самыми разными причудливыми, пугающими и невероятными образами. Ну, если верна какая-то другая интерпретация, то сам апостол Иоанн нам на это укажет. Ну и вот после такого краткого предисловия давайте обратимся к тексту, понимая, что нам надо быть предельно внимательными в нашем толковании. Давайте прочитаем первый стих 9 главы Откровения Иоанна Богослова. «Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны». Я бы сразу заменил здесь одно слово – «дан был ему», то есть это звезда мужского рода. Да, друзья, так оно и есть. О звезде в оригинале говорится одушевленно и в мужском роде. Ключ был дан не ей, а именно ему. Дальше по поводу кладези бездны. Во многих переводах сказано «колодезь бездны». Кстати, русское слово «кладезь», оно ведь и есть колодезь. Так что, по сути, в русском синодальном переводе ровно то же слово, но просто старая форма, и мы эту форму не сразу узнаем. Так вот, как раз образ колодезя или колодца намного ближе к оригиналу. Или даже так можно переводить – бездонный колодец или такая бездонная шахта, уходящая вниз. Но давайте сначала присмотримся все же к звезде. Мы с вами уже видели две звезды, и мы сказали, что это буквальные звезды, метеориты или метеоры, которые падают на Землю. Метеориты – это и есть те самые падающие звезды, которые иногда можно увидеть. Однако подавляющее большинство метеоров все-таки сгорают в земной атмосфере. Ну да, для нас сегодня это очень красиво и очень романтично – звездопад. Но вот в данном случае перед нами принципиально иная звезда. Вдруг, совершенно неожиданно, о ней говорится именно в мужском роде. И ее действия разумны. Так что, очевидно, это личность. И этой или этому дан ключ, которым он пользуется. Так вот, мы считаем, что эта звезда есть сатана. Да, некоторые эту звезду отождествляют с Антихристом. И тогда получается, что Антихрист – это воплощение сатаны. Конечно, такой взгляд возможен. Однако я лично его не принимаю. Я склонен полагать, что Антихрист – это именно то, что следует из его имени. То есть все, чем Христос не является. Все то, что вместо Христа или противоположно Христу. И да, побуждает, мотивирует Антихриста, конечно же, именно сатана. Однако существует множество причин, чтобы считать, что эта звезда и есть сатана. Например, когда о нем говорится в книге пророка Исаии, 14 глава, 12 стих, мы узнаем о причине, которая изначально привела к его падению. Как могло случиться, что пало величайшее из Божьих творений? В книге пророка Исаии, 14:12, мы читаем ответ на этот вопрос. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы?» Деница, собственно говоря, это и есть звезда. И вот сатана упал с неба, как светлая звезда. Господь Иисус также говорит на эту тему нечто важное в Евангелии от Луки, 10 глава, 18 стих. «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Видите, тот же самый образ – падающая звезда или сходящая молния. Ну и также апостол Павел пишет во втором послании к Коринфянам, 11 глава, 14 стих. «И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света». Опять-таки, этот небесный вид, этот свет, этот ангел, сатана, который падает в данном случае именно как звезда. Я считаю, что вот эти библейские фрагменты недвусмысленно подтверждают предположение, что здесь имеется в виду именно сатана. И апостол Иоанн также скажет, хотя и позже, что сатана изгнан с небес и низвержен на землю. И вот это будет сказано в Откровении 12 глава 7 и 9 стихи. Но если мы с вами уже увидели, что сатана низвержен с небес, то хотелось бы также понять, что же он делает, сходя вниз. Прежде всего, он берет ключ. И очевидно, Бог разрешает или дозволяет ему это сделать. Потому что ключ обозначает силу и власть. И то, и другое дает ему Бог. Бог сам это для него допускает. Это то, что богословы называют дозволяющей или допускающей волей Божьей. Бог это допустил. Колодец бездны. Еще одно интересное выражение, которое мы здесь с вами видели. Это как раз и есть колодец, который ведет в бездну. Совершенно буквально. Ну а бездна – это, как яствует из самого слова, яма или пропасть, у которой нет дна. И мы с вами ее еще увидим в Откровении 20 глава. Пропасть и Хадес – эти слова могут быть синонимами. Но вот пропасть и ад – это уж точно не одно и то же. И мы с вами тоже об этом уже говорили и еще будем говорить, когда пойдем дальше по книге Откровения Иоанна Богослова. Но важно здесь отметить, что наш Господь, скорее всего, ссылается именно на это в Евангелии от Матфея, 12 глава, 40 стих. Пожалуй, есть смысл это место сразу и прочитать. Евангелие от Матфея, 12:40. Господь говорит, «Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Иисус говорит о том, что будет в сердце земли. Теперь вопрос, что же это значит? Ведь тело Иисуса не было похоронено в земле. Оно было погребено в новой каменной гробнице, в скале. И уж точно не в сердце земли, никак не в глубине земли. Но что же тогда имел в виду наш Господь? Какая же это бездна? Какая пропасть? Какая глубина, какое сердце земли, в которое он сходил за эти 3 дня? Очевидно, это именно Хадес, как называется он в Новом Завете, или Шеол, как назывался он в Ветхом Завете. И очевидно, что там есть, скажем так, 2 части. Это мы видим, когда Иисус рассказывает о богаче и Лазаре. Вы помните, что богач оказался не в аду, а как раз вот именно в этом месте. Ну а Лазарь был перенесен на лоно Авраама. Так вот, именно в это место спускался Господь,
чтобы провозгласить ветхозаветным верующим, ветхозаветным святым, совершенную им победу, а также и тот факт, что Он поведет их в Божие присутствие. Думаю, именно это имеет в виду апостол Павел, когда говорит, что Иисус пленил плен. Он объявил, что искупление совершено. Однако здесь я хочу вас предупредить. Нам с вами не подобает быть догматичными там, где само Священное Писание не рассказывает подробностей. И все-таки есть такая мысль, что существует вот этот колодец, ведущий с поверхности к центру Земли. Да, я понимаю, что такое утверждение похоже на темный предрассудок, но я ведь и не говорю, что сам его разделяю. Ну или даже так. Лично мне это утверждение кажется вполне возможным. Но я не буду по этому поводу догматичен, и уж тем более по этому поводу не буду спорить. Если у вас есть информация, которая позволит вам доказать мне, что здесь какой-то другой смысл, то я буду рад выслушать и принять другое толкование. Однако важно, что сейчас этот ключ от бездны в руках у Господа. И апостол Петр говорит, что там в заключении находятся бесы. Но и также на эту тему мы читаем в Евангелии от Луки, 8 глава, 30 стих. Иисус спросил его: «Как тебе имя?» Он сказал: «Легион», потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Вот такая была просьба. И указывает она на совершенно конкретное место, которого так боялись эти бесы. Да, друзья, это и правда конкретное, четко определенное место. Знаете, вот эта мифологизация рая и ада, когда говорят, что рай – это как такой мифический остров где-то в космосе, эта идея совершенно не соответствует Божьему Слову. По Библии небеса – это совершенно конкретное, буквальное место. Столь же буквальное, как то место, где вы сегодня живете. Ну а ад – это еще буквальнее и еще конкретнее.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, во время последней части Великой Скорби вот этот ключ от бездны дан по Божьей воле, по Божьему допущению, сатане. И сатане дана также свобода, которой раньше у него не было. И, кстати, именно это объясняет, почему в то время люди не смогут умереть. Они будут искать смерти, но умереть не смогут. Потому что сатана не хочет, чтобы разрушалась его армия, чтобы разрушалось его войско. Он хочет сохранить людей живыми. Ну а мы с вами идем дальше и читаем 2 стих 9 главы. «Она отворила кладезь бездны», опять в русском переводе «она», потому что «звезда», но в оригинале «он отворил кладезь бездны», «и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи, и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя». Из этой пропасти, из этого колодца, таким образом, исходит дым, который покрывает всю землю. Это, пожалуй, самый мерзкий, самый отвратительный и самый страшный дым, который только можно себе представить. И да, я стою именно на буквальном толковании этого фрагмента. Оно кажется мне наиболее адекватным. Дым из адской пропасти. Вот что поднимается на землю. Дым из самого сердца земли. И при этом сатана имеет свободу. Он имеет право действовать так, как ему хочется, потому что это право дал ему Бог. Итак, вот этот дым из пропасти, дым из Шеола или Хадеса поднимается над землей. И дальше мы читаем 3 и 4 стихи. «И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей: чтобы не делало вреда траве земной и никакой зелени и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих». Вот такие стихи, такое описание. Полагаю, что апостол Иоанн здесь образным языком описывает таких страшных существ, что никак иначе о них просто и не скажешь. Но давайте к этому приглядимся, давайте посмотрим на это внимательнее. Эта саранча совсем не похожа на обычную саранчу. Во-первых, она не питается растениями. Обратили внимание, да? Это подчеркивается буквально в 4 стихе. Никакой зелени и никакому дереву она не будет приносить вреда. Обычная саранча именно растениями и питается. Именно растения она и пожирает. А вот это к растениям совершенно равнодушно. Она не причиняет вреда. Ей сказано, чтобы она не причиняла вреда растениям. Более того, эта саранча делает нечто такое, чего обычная саранча не делает. Кстати, попутно замечу, что в книге Притчи, 30 глава, 27 стих, мы читали, что у земной саранчи нет царя. Ну а здесь совершенно очевидно, что царь у них есть. Эта саранча находится под совершенно конкретным управлением. Этим она тоже отличается от саранчи, которую мы видим на земле. Кстати говоря, во время одной из казней египетских ведь тоже была саранча. И в книге «Исход» сказано о том, что не бывало такой саранчи ни до того, ни после того. Так что, с одной стороны, перед нами параллель с казнью египетской, с другой стороны, совершенно явно уже другая саранча, нежели та, что была когда-то в Египте. И еще надо отметить, что эта саранча напоминает буквальных животных – льва, коня, скорпиона, а также и человека. И я хочу, чтобы мы с вами сейчас к этому присмотрелись. Нашествие саранчи здесь настолько же реально, как нашествие саранчи в Египте. И, как вы помните, Иоиль ведь тоже пророчествовал о грядущем нашествии саранчи. Если не помните, то откройте, пожалуйста, книгу пророка Иоиля, 1 глава, и перечитайте. Мы с вами об этом подробно говорили, но я понимаю, время проходит, и есть смысл вспомнить. Кстати, я надеюсь, что многие из вас начинают осознавать, насколько важен Ветхий Завет для понимания откровений Иоанна Богослова. Ветхий Завет нужно знать. И если вы, как свойственно каждому из нас, забываете со временем, то перечитывайте Ветхий Завет. Я понимаю, что наша серия по страницам Библии медленно, но неумолимо приближается к завершению. И я понимаю, что Новый Завет вы, скорее всего, не забудете. А вот с Ветхим Заветом ситуация сложнее. Поэтому перечитывайте, пожалуйста, Ветхий Завет, чтобы те усилия, которые мы с вами по Божьей милости вложили, не пропали для вас даром. Ну и кроме того, если говорить о книге Откровения Иоанна Богослова, мы с вами уже отмечали, что это простая и хорошо организованная книга. В смысле, простая по ее организации. Она представлена нам в нескольких разделах. И это разделение нельзя не заметить. Разве что в том случае, если у вас есть какая-то личная позиция, личная повестка, которую вы хотите защитить или продвигать любыми способами и любыми средствами. Но если вы позволите Иоанну говорить все как есть, то никаких проблем с книгой Откровения у вас уж точно не будет. Итак, вот эта саранча все-таки отличается от саранчи, описанной у Иоиля. Она отличается и по своему характеру, по своей сущности, и по объекту разрушения. Эта саранча жалит, как скорпионы, и объект их разрушения – нечестивые люди. Давайте прочитаем 5 стих 9 главы Откровения Иоанна Богослова. «И дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев. И мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека». Жало скорпиона находится в задней его части. Иногда говорят, что на конце хвоста, Но, строго говоря, у скорпиона хвоста нет. Эта часть – это конец его брюшка. Укус скорпиона не смертелен, однако очень болезнен. И вот именно такая картина открывается нам здесь. Нечто схожее упомянуто также и в Ветхом Завете, в книге Иисуса Навина. Давайте прочитаем Иисуса Навина, 24 глава, 12 стих. В русском синодальном переводе написано: «Я послал пред вами шершней, которые прогнали их от вас». Но дело в том, что во многих других переводах написано «змею». «Я послал перед вами змею». Вот таким образом получается параллель к тому, что написано здесь. Так что израильтяне, знакомые с Ветхим Заветом, верующие того периода, отлично понимали, о чем здесь говорит апостол Иоанн и что это за скорпионы. Ну и дальше давайте прочитаем 6 стих 9 главы Откровения Иоанна Богослова. «В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них». Не случайно ведь мы сказали, что именно сатане дан ключ от этого колодца, от этой бездны, от этой шахты. Очевидно, это то, что в Ветхом Завете называется Шеол, а в Новом Завете – Хадес. И этот колодец ведет в пропасть. Именно туда отходили умершие, туда уходили их души. Именно туда сошел Иисус, чтобы провозгласить победу, совершенную им на Голгофском кресте. Но сатана ведь совсем не хочет, чтобы его сторонники умирали. И в это время люди будут пытаться покончить с собой, однако не смогут этого сделать. И это свидетельствует о том, сколь страшным и ужасным будет тот день. Сатана захочет, чтобы его служители оставались здесь, потому что будет битва между светом и тьмой. И есть также мнение, что это Бог не захочет, чтобы они умирали, потому что они должны встретиться с неизбежными последствиями своих решений, потому что отвергнуть Христа – это серьезно. Отвергнуть Христа – решение совсем не тривиальное. Да, в жизни есть много того, что считается важным, так что вот это важное приходится даже распределять по приоритетам. Но вот самое важное, самое главное – это ваше решение относительно Иисуса Христа. И вот таким образом мы с вами подходим к 7 стиху. Мы поговорим о саранче еще в следующий раз, потому что нам дано здесь ее подробное описание. Однако поверьте, описывать это очень и очень сложно. И все-таки я хочу сказать в заключении нашей сегодняшней встречи еще одну вещь как раз по поводу языка. Да, описывать это действительно очень сложно. Однако порою говорят о том, что Божье Слово не может в совершенстве передаваться, то есть оно не может дойти до нас так, как Бог хотел бы до нас его донести, как раз по причине ограниченности нашего человеческого языка. Иными словами, Божье Слово, преломляясь через наш язык, изменяется и искажается. Бог, как утверждают некоторые, не может донести свое слово в неизменном виде на нашем языке. Однако обратите, пожалуйста, внимание, что ни Иисус, ни апостолы никогда не разделяли такой точки зрения. «Все Писание богодухновенно», — говорит апостол Павел. Иисус неоднократно говорит о словах. «Слово Твое есть истина». Господь действует действительно через ограниченный человеческий язык, но при этом человеческий язык в Божьих руках доходит до действительно безграничных высот. Нам порою бывает нелегко это понять, нам порою бывает нелегко это истолковывать, но все же язык никак не является преградой в донесении Божьего Слова. Мы с вами продолжим наши беседы в следующий раз, друзья. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.